Корякин. За спорт.
Мы возвращаемся или уже вернулись к вам, дорогие радиослушатели, кто только что к нам присоединился. Это программа «За спорт». Я Кирилл Зангарис, мой соведущий. Один из сильнейших гроссмейстеров мира Сергей Корякин и прекрасная Анастасия Гребенкина. Анастасия – фигуристка и первый раз у нас такая красивая женщина, такой красивый вид спорта. И через 6 дней у нас очень красивый праздник.
Да.
Поэтому даже сегодня пришлось надеть галстук. Вот мы так хорошо поговорили в первой части нашей программы, что решили перейти на «ты». Поэтому Настя, Сергей, не стесняемся на «ты». Интересная у нас беседа. Беседа о том, что же происходит у нас в фигурном катании, например, при переходе в Азию, если бы такое было. С шахматами все стало ясно. Я немножко объясню про шахматы. В двух словах попытаюсь. Есть чемпионат Европы, где участвуют сборные команды. Вот туда нас просто там не пускают без флага, без гимна. Вот. Есть чемпионат Азии. В чемпионате Азии, Сергей не даст соврать, играют действующие олимпийские чемпионы сборной Узбекистана.
Там сложнейший как состав. Так Узбекистан-то еще ладно, да, а Индия, Китай?
Индия, Китай. Там очень сильная команда. И, в принципе, для нашей сборной только плюс, потому что Европа, по-моему, вообще... Ну, если чуть расслаблены, если мы чуть расслаблены, мы второе место занимаем на Европе. То есть мы не считаем победы в чемпионате Европы, а вот мир, уже в мире с кем мы боремся в основном? Со Штатами, в которых нет ни одного американца. Вы понимали, за Штаты играет кубинец, филиппинец, армянин, и не проходит даже наш соотечественник уже давно, кстати, Гата Камский. При этом играет японец и итальянец.
Да, это
вот такая сборная США.
Но я поздравляю шахматную федерацию в любом случае с этим переходом. Мне кажется, что здесь открываются перспективы, хоть это и сложнее, но это же круто.
Нет, ну, по крайней мере, я хочу поздравить, что мы первые, может быть, действительно, вот футбол мы говорим, да, ой, какая катастрофа, с кем мы там будем играть. Ребята, вы посмотрите, как Япония и Корея играли на этом чемпионате мира в футбол. Попробуй, давайте пусть наши попробуют обыграть Японию, Корею, считаю, это успех будет. Поэтому нет безвыходных ситуаций. Сергей, ты согласишься со мной? Коли так идут дела, лучше играть там, чем сидеть там, конечно, и не играть, конечно, нигде.
Я согласен полностью. Теперь у нас есть, по крайней мере, твердое понимание того, что мы сможем выступать на международных турнирах и полноценно выступать против сильных.
Единственное, я вот не знаю этот вопрос, может, ты мне подскажешь, а по флагу и гимну был разговор?
Я спрашивал этот вопрос, специально уточнял у федерации, они сказали, что почему-то, кстати говоря, я не знаю почему, они этот вопрос не поднимали, им было важнее просто перейти, но они надеются, что удастся, потому что уже такого влияния ФИДа не сможет оказывать, как вот в европейских чемпионатах. Но, тем не менее, этот вопрос открыт, и, конечно, хотелось бы, чтобы какая-то была выпущена резолюция, там, не знаю, заявление по этому.
Ну, на самом деле, Настя, большие проблемы были, потому что все спорт. Вы, наверное, не слышали, немецкая шахматная федерация официально сказала, что те немецкие гроссмейстеры, которые будут играть с россиянами даже без флага и без гимна, будут лишены всех абсолютно государственных дотаций.
Да-да-да, я вчера как раз об этом... Да.
И если раньше Магнус Карлсон держал позицию, очень порадовал меня лично, сказав, что Сергей Корякин отобрался по спортивному принципу в турнир претендентов, и он играть в нем обязан, по его мнению. Но я, с другой стороны, понимаю, в Норвегии одна из самых сейчас... воинствующие относятся к России, и вот теперь на Карлсона, возможно, надавили, и теперь он уже сомневается, стоит ли вообще допускать россиян без флага и гимна. Любых, не просто Сергея Корякина.
Слушайте, ну давят на всех, не только на спортсменов, дарят на всевозможные организации, которые находятся там. Никто не хочет лишаться своего бизнеса, своей карьеры. Это, правда, страшно людям. Поэтому тут сложно, им сложнее, чем нам, допустим, держать свою позицию, правда. Потому что там давление идет колоссальное, компании большие боятся потерять свои рейтинги.
Ну, о чем мы говорим, если сербы плача признают Косово? Ну, плача, ну, мы понимаем прекрасно, что если сербы сейчас открыто выступят за Россию, их так задушат экономически,
конечно,
что
конечно.
Им просто у кого палка больше, тот и сильнее просто, вот и все. К сожалению, это происходит именно так.
Ладно, я считаю, что мы чуть-чуть отвлеклись от темы.
Давайте поговорим о Насте.
Ну, я все-таки у Насти хотел спросить, в итоге, как ты считаешь, какое будущее у у фигурного катания вернут ли нас на мировые форумы или нас будут бояться и притеснять дальше?
Очень сложный вопрос. Я думаю, что, конечно, пару лет нам придется помучиться всем. Угу. И здесь главное удержать спортсменов. Удержать их за счет внутренних соревнований, за счет каких-то, не знаю, дополнительных показательных выступлений. Я рада, что там в фигурном катании устраиваются чемпионат, битвы команд, да, всякие вот эти истории, угу, которые показывают по телевизору. Это очень стимулирует не только самих спортсменов, кто сейчас остался, в общем-то, на обочине, но и молодое поколение, потому что не надо забывать, что нам надо растить детей, как обычно. Обычно это бывает, потому что второго провала, который был у нас в 90-е годы, нельзя допустить, когда опустили катки, опустили стадионы, основная масса куда-то уехала, и потом было очень сложно поднять большой спорт.
А вот это, кстати, интересный вопрос. А сколько вообще людей уехало, ну вот спортсменов из фигурного катания? Много?
Я, честно говоря, не знаю много. Я думаю, что если кто-то и уехал, то процентов может быть, ну, 4-3%, не больше. То есть прям вот немного. Нормально. То есть вообще совсем мало. Практически никто.
Нормально, потому что скажу честно, что у шахматистов уехало больше, и причем, ну, таких
достаточно
сильных.
А какая у вас система? Вы должны пропускать какое-то время, чтобы выступать за другие страны?
Там Международная шахматная федерация, я так понимаю, делала определенные исключения вот в связи со всей этой ситуацией. Вообще, по-хорошему, да, там в зависимости от твоего рейтинга, то есть, допустим, если у тебя там самый высокий рейтинг 2700, и ты переезжаешь, и ты меняешь федерацию, дальше либо ты 2 года ждешь и не можешь выступать в официальных соревнованиях, либо платишь, по-моему, 50 тысяч долларов или евро, не помню.
А, ну вот у вас деньгами хоть можно откупиться.
Да, конечно. Но Сергей же переходил из федерации. Мы так,
как раз
проходили.
После того, как я перешел, и в тот момент не было таких правил, то есть я бесплатно перешел, после этого это правило ввели.
Не, ну вы представляете, да, что ни Фабиано Каруана, ни Уэсли Со, ни Домингес, они не были гражданами США, они были сильнейшими игроками своих сборных, соответственно, Кубы.
Просто купили их.
Да.
Ну, это везде и всюду в спорте, в общем-то, понятно.
Да нет, это, конечно, понятно. И у нас Виктор Ан там выступал, и золото приносил, и в биатлоне вылетела у меня фамилия Домрачева, если не ошибаюсь. Да,
ну, она в Беларуси сейчас ушла.
Да, в Беларуси. Ну, давно, я имею в виду, когда ничего еще не было, да. И в теннисе мы потеряли там девочку, которая за Казахстан играет, да. Нет, ну это такая тенденция сейчас. Суть-то другая, что именно сейчас, вот уходит именно сейчас, и, наверное, каких-то спортсменов можно понять. Да. Хотят выступать,
да.
Хотят продолжать
карьеру.
Я, знаете,
я всегда придерживаюсь такой позиции, я никого не осуждаю. Я считаю, что я не имею на это права. Если человек выбирает такой путь, это его право, его путь, его жизнь. И я считаю, что осуждать в данном случае, если спортсмен переходит...
Тем более говорить о предательстве каком-то.
Нет, не думаю, да. Но он выбрал такой путь, он в конце концов никого не убил, не зарезал. Ну, просто пошел за какую-то там, не знаю, дружественную страну кататься. Но еще не факт, что там что-то получится, но попытается продлить какую-то свою жизнь спортивную.
Настя, а вот ты играла в кино, работала телеведущей. Откуда столько талантов?
Ну, в кино это так громко сказано.
Тем не менее, любой мечтает человек на площадке оказаться.
Ну, да, учитывая, что я вообще всегда была на съемочной площадке, конечно, я тоже очень хотела когда-то исполнить эту мечту. Ну, с мамой я имею в виду, что я очень часто была на площадках, на съемочных. И, кстати, я, представляете, я знала Людмилу Марковну Гурченко.
Ну да, мы подготовили.
Это был следующий вопрос.
Потому что все-таки это легенда.
Она мне нарисовала стрелки первые, мне было лет 9 или 10, и подарила нереальные красные часы Bubblegum, такие электронные.
Хранились они?
Мне кажется, у мамы лежат, да-да-да. И все завидовали мне ужасно. Ну, я всегда относилась
как
к этому
жалко,
спокойно.
Жалко, вы не взяли с собой. А?
Да. Так что в кино нет, все-таки кино не мое, и я не думаю, что это моя профессия, могло бы быть моей профессией. Мне больше нравится говорить о чем-то через призму себя, через призму своего мнения какого-то, но кого-то играть это сложно, этому надо учиться, или ты должен просто вот быть, не знаю, одаренным, и просто у тебя вот идет, и все, и то все равно подучиться никогда не помешает.
А чем сейчас вообще в основном занимаешься? И еще как отдельный вопрос, есть ли у тебя своя школа фигурного катания?
Да, у меня есть школа, которая работает уже больше 10 лет, но школа досуговая, она не для спортсменов. Я принципиально изначально не хотела уходить в спорт. был опыт небольшой у нас тренерской работы с моим партнером, но я поняла, что просто я не готова реально. Не то, что тратить свою жизнь и опять там с 6 утра до 6 вечера там сидеть на льду, но просто я поняла, что я хочу куда-то двигаться в другую сторону. И в тот момент там, мы с партнером открыли, с партнершей открыли школу. Потом мы разделились. В общем-то, я уже 6 лет руковожу одной школой, и она для людей, влюбленных в фигурное катание. То есть там взрослые, там дети, mm-hmm. на одном льду катаются и родители, и даже бабушки иногда катаются
с дедушками. То есть можно прийти с нуля начать
абсолютно заниматься. Верно, абсолютно верно.
Даже мне.
Абсолютно верно. То есть любой человек, вообще неважно, сколько он весит, какая у него подготовка, сколько ему лет, может прийти на лед и попробовать себя. И вы не представляете, сколько благодарных именно взрослых, которые mm-hmm. ко мне подходят. Класс. И говорят о том, что, Анастасия, спасибо вам большое, потому что все-таки я была первой, кто открыл такую школу. Не было такого. Если в Америке это было как-то развито, катались бабушки, я mm-hmm. помню, когда сама тренировалась там с партнерами в таких платьишках. Но вот так
смешно.
Вот, да, но вот так вот, чтобы ты мог централизованно прийти на каток, что у тебя есть тренер, такие же единомышленники, как ты, там, также катаются в группе взрослые, тебе не стыдно, потому что ты не один такой дурачок, который вышел и ничего не получается, ведь обычно взрослым очень некомфортно, что у них не получается, это всегда вызывает дискомфорт.
Ну, конечно.
А здесь прям женщины очень мне благодарны многие, что они смогли себе позволить вот осуществить свою детскую мечту, очень хотелось им, допустим, встать на коньки в детстве, но не сложилось. Не получилось. А тут они действительно увлечены, и это, ну, не может не радовать меня, потому что все-таки я очень люблю все равно фигурное катание, и могу там, мне кажется, иногда часами вот забыться, и что там на льду, в общем, это моя, конечно,
вотчина. А вот у меня тогда вопрос, как у папы хоккеистов. Я слышал, что полезно для хоккеистов походить на фигурное катание именно с точки зрения вот поставить технику. Насколько...
Сереж, я больше тебе скажу. Допустим, НХЛ пользуется этой методикой уже очень много лет. У них работает крутая женщина-фигуристка, да. А именно женщина-фигуристка работает с НХЛовцами уже лет как 30. Потому что вот эти вот несколько шагов через поляну, да, несколько толчков позволяют сделать именно технику фигурного катания. Потому что хоккеистов в основном обучают сразу клюшку, шайбу дали и поскакали. А скольжению, чтобы проходить поляну очень быстро, чтобы набирать скорость, делать всякие маневры, конечно, это техника фигурная. Поэтому давно уже продвинутые родители пользуются. Сергей, тебе на заметку.
Вот я как раз именно с этой точки зрения спрашиваю.
Вот вы и посотрудничаете.
Потому что правда.
Так что мы приедем в следующий раз.
Я вас буду ждать, да. И, ну, договоримся после программы, действительно, mm-hmm. если будет нужна моя помощь какая-то в этом смысле, потому что действительно для детей это полезно. Они по-другому начинают ощущать себя на льду.
А где находится школа?
А у меня много школ, они разбросаны немножко по Москве, потому что это все-таки не школа спортивная, это mm-hmm. секция, да, это такой кружок по интересам, поэтому я постаралась сделать... Поскольку я не олигарх, и у меня нет своего катка, я, естественно, арендую площадку. Ну, у меня там долгосрочные договора со всеми площадками в Москве. Лед очень сложно, кстати, найти.
Сложно.
Очень сложно. И поэтому у меня долгосрочные со всеми партнерами работы. У меня и в Химках, и в Королеве есть, и в Орехово, и на Рублевке. Сейчас новый такой классный
где?
Каток. Вот помнишь, каток Ру был раньше?
Да, конечно.
Сейчас Полюс-арена, да, и там очень круто.
Мы там живем рядом.
Все, я вас жду, отлично.
Все, обязательно приедем.
Еще, кстати, я делаю соревнования каждый год, «Ледяная корона», где собираются именно любители. Вот там могут кататься все, вот просто от 3 лет до, не знаю, до 100. И соревнования собирают больше 100 человек, что тоже очень приятно, потому что людям надо где-то показывать то, что... чему они научились. И там не только моя школа выступает, там, может быть, из школы 30%. Остальные люди действительно приезжают и любят мои соревнования, потому что я всегда дарю много подарков, я оцениваю всех, очень много пьедесталов у меня, очень много награждений.
Ну, чтобы люди чувствовали
да,
себя участниками.
Да, мне кажется, что это очень важно. И соревнования эти мы проводим уже тоже, наверное, лет 8 или 9. То есть это прям вот такое...
А вот у меня такой практичный вопрос. Я сейчас вот понимаю, у нас так хорошо, что у нас интервью идет там не по заготовленным вопросам, а как простая беседа. Вот у меня есть друг Костя Григория, да, ну, человек не зарабатывает там много денег, но у него безумно талантливая дочка. И он мне все говорит, Кирилл, ну там узнаю, у тебя много знакомых. А можно ли там ребенку 8 лет? А можно вот ли найти спонсора? Как это можно сделать? Вот, например, если действительно не хватит денег на тренировки профессиональные, придется бросить. Вот что вот таким вот посоветовать родителям, и что вообще, какие выходы есть? Может быть, есть какие-то социальные программы или что-то? Или
а что значит не хватит денег на тренировки? На подкатки имеется в виду?
Ну, наверное.
Потому что
наверное.
Если ребенок в спортшколе, он действительно талантлив, то там тренировки бесплатные. Здесь дело не в том, что... То есть не в том, что не хватит денег на тренировки.
На личного тренера,
а на личного тренера, я думаю. Но 8 лет очень сложно судить, насколько ребенок одарен и талантлив. Угу. И даже... 18 порой сложно, потому что у нас были случаи, когда люди становились 18 чемпионами мира среди юниоров, и им пророчили какое-то фантастическое будущее. И они все, ну все, потом в 19-20 никуда не ушли. А некоторых в 15 говорили, что они профнепригодные, просто я знаю, это мои там знакомые хорошие фигуристы. А потом они становились чемпионами Европы и мира. Да. Так что вот это не было. Когда ко мне приходят, ну скажи, вот как тебе мой ребенок? Там ему 6 лет, он еле на коньках стоит. Как ты видишь у него звездой? Я говорю, ну послушай,
то есть это не шахматы, где, в принципе, можно в 5 лет увидеть все. Уже все понимаешь, соображает или не соображает.
В шахматах 18 лет Магнус Карлсон уже был номером один. Ну, по крайней мере, по рейтингу.
Да, шахматы все-таки другое, потому что, ну, в спорте, во-первых, может произойти что угодно, ну, в шахматах, наверное, тоже, но все-таки в меньшей степени. Uh-huh. И потом, нет, конечно, видно предрасположенность по фигуре, там, по структуре тела, там, по каким-то, не знаю, но все равно очень сложно разглядеть, что в 8 лет вот этот ребенок станет там точно претендует на чемпионство.
Ну, вот я, Константин, посоветую, чтобы в одну из ваших школ просто приехал.
Нет, ну, моя школа досуговая, это им не подходит. Если они спортсмены, то есть это не ко мне. А ко мне только те, кто просто уже там или закончили, или хотят себя попробовать, или просто любят. Так что это не ко мне.
Понятно.
Настя, а расскажи о своей коллекции кукол.
Ну, я ее на самом деле давно не пополняла, хотя я всегда стараюсь привозить... кукол из разных стран мира, но я очень люблю еще фигуристок, которые у меня тоже и фарфоровые есть, и очень красивая есть фигуристка арт-деко, прям настоящая такая дорогостоящая.
А куклы какие?
Куклы народов мира.
А сколько вообще коллекции насчитывает?
Ну, на самом деле, немного, но может быть там штук 20 максимум, потому что это, наверное, такая устаревшая информация такая, когда я еще этим горела, и мне это нравилось.
Может, 20, но зато эксклюзивно.
Да, но я все-таки не, вот, не из тех коллекционеров, которые любят что-то собирать. Я люблю дарить все. Обычно я все раздаю. Я уже сейчас, понимая свой характер, я не люблю вот этим заниматься накопительством каким-то, что-то собирать. То есть я больше люблю дарить, больше люблю отдавать. Ну и получаю тоже много. Но я на самом деле здесь не про... Вот я бы хотела сказать про коньки больше. То, что мы производим свои коньки в России, это очень важно. У нас, к сожалению, нет, представляете, в России нет производства лезвий вообще. А это очень сложное, трудоемкое, дорогостоящее производство.
Особенно в нынешние времена. Когда
фигурное катание стоит, вот просто, ну вот, ну и всегда стояло. Но когда-то производили в Советском Союзе какие-то там, ну какие-то лезвия. Сейчас, какой сейчас? Уже лет, наверное, 40 ничего не производится. И это, конечно, очень... обидно, да, потому что все-таки коньки — это основной инструментарий для фигуриста. И если... Ну, в общем, мне очень хочется, чтобы кто-то меня услышал, чтобы кто-то...
Импортозамещение срочно!
Чтобы реально кто-то начал. Ну, вот ботинки, по крайней мере, мы делаем здесь, в России... мои, которые я придумала сама, но я их сделала как раз не для профессионалов, а для любителей, чтобы была возможность недорого заниматься фигурным катанием. Потому что коньки стоят дорого, реально.
Ну, я знаю вообще про эту проблему. Мы тоже для детей в какой-то момент вот спохватились, начали искать коньки и еле-еле нашли. То есть это...
А где в основном делают?
Мы где делаем?
Нет, где делают вообще, считается?
Вообще это Швейцария, это Италия, это там Граф, Идея, Риспорт, Вифа, это самые основные коньки и для фигуристов, для хоккеистов это, наверное... Ну, Граф тоже вы любите, хоккеисты. То есть это Европа и Америка. Америка там, Вилсон тоже, лезвие, английские у нас лезвие. В общем, это все Англия, Европа и Америка.
Ну, кстати, хороший для нас очередной вызов, да, что тут не хватает того, этого не хватает того. Надо научиться делать. Я не думаю,
что...
Что
мешает-то?
Нет, что мешает?
У нас есть завод прекрасный, где мы размещаем заказ. Там шьют, кстати, и профессиональные коньки. Просто пока профессионалы не готовы принять, что в России могут делать хороший ботинок. Хотя он на самом деле хороший. Но пока это сложно принять, и это делается уже давно, не первый год. И... Посмотрим, жаль, как будет дальше, да?
Будем надеяться.
А футбол вы любите?
Ну, как любая женщина, я к футболу отношусь. Знаете, как если я сижу, болею за команду, мне нравится, прикольно, но я не слежу, да, за кто что выиграл, кто где проиграл.
А за кого-то болеете или так, за красивый футбол?
Нет, я, да, за красивый футбол, да, но чтобы я выбрала какую-то команду, за кого-то болела.
На чемпионате мира, нет? Все мы болели так за Аргентину.
Да.
Я к чему просто говорю, сегодня... Суперматч, не пропустите, любители спорта. Сегодня играет Реал и Барселона. Вот.
Но Месси один из моих любимых футболистов. Мне он нравится однозначно. Ну, больше всех остальных, по крайней мере, кого я вижу на поле, да, да, периодически, мне он нравится больше всех.
Ну, он самый сконцентрированный именно на,
да,
футболе.
Да, он правда, он максимально какой-то фантастический, без выпендрежи, угу, без пафоса, без какого-то... И еще, ну, гениально играет, что говорить. Очень крутой спортсмен, прям для меня он номер один, ну, в футболе, по крайней мере.
А вот в парном катании тогда кто сейчас номер один, по вашему мнению? Китайцы, нет?
А в парном катании или в танцах на льду? Именно в парном, где прыгают, да?
Ну, вот то, я сейчас боюсь перепутать, но, по-моему, там не в катании, а в танцах на льду, мне кажется. Вот я с огромным удовольствием следил за последним днем в Пекине,
угу,
и наши какие-то сотые баллы проиграли китайской паре.
Да, это парное катание.
Это,
да,
парное,
да,
катание,
да, да,
да. И вот неужели китайцы добрались до,
ну,
таких?
Ну нет, китайцы всегда были сильны в парном катании, это не первые их, как бы, вообще, не первый их выход в свет, так сказать. А,
но
те
были
сильная,
какие-то фантастические, как роботы.
Они просто взяли очень много из советского спорта. Они следили бесконечно, приглашали специалистов, следили по видео, по видеокассетам, насколько я знаю, то есть срисовывали все, но и нельзя не сказать о их работоспособности, ну, фантастическая. Ну и тоже волна у них, тоже волны, как бы, вот парное
там,
катание,
где нужно
это волна.
Работать, да, работать, работать, да, работать и работать.
Я хотел спросить, вот у Этери Тутберидзе много поклонников, но много и противников. Что скажете о системе нашего тренера?
Я считаю, что она потрясающую команду создала. И, ну, я с ней знакома просто лет с 8 где-то приблизительно. И, ну, я не могу сказать, что мы где-то там пересекались очень много в спорте. Нет, она чуть постарше меня. Но то, что она сделала, она как не просто как тренер, а как крутой менеджер, который создал команду невероятную из хореографов, тренеров по технике, по ОФП, сама фантастически,
ну, понятно,
организованно, понимает структуру. И главное, что я слышала где-то в интервью, она говорила, я не работаю с мальчиками по той причине, что они в фигурном катании, к сожалению, ноют. Ну, не могут они, вот не могут они пахать, девчонки. Ну, она сразу говорит, или пашешь, или до свидания. Это девочки из Агитова тоже все признаются в этом, говорят, или ты пашешь, или ты уходишь со льда. То есть...
Мне чем-то это Покровскую в синхронном плавании,
да,
напоминает.
Да, или ты пашешь, или ты, ну, спасибо, до свидания. И потом, конечно, большой плюс, что к ней пошел огромный поток спортсменов, девчонок со всей страны. Так было и в танцах в свое время на льду у Леничук с Карпоносовым, и когда они делали олимпийских чемпионов, и у Тарасовой. То есть когда тренер становится, вот он выходит на определенный уровень, все хотят к нему. И поэтому вот все сливки, да, съезжают сюда, и не надо на это обижаться другим тренерам. Ну, извините, вот так вот, да, она сейчас лучшая, она лучшая, и я не знаю, скоро ли придет еще такой тренер крутой, как она. И к ней съезжаются все. Она отбирает самые сливки, и эти сливки потом выводит на мировые первенства. Пожалуйста. То есть схема, кстати, отлично работает.
Ну, все мы наглядно это видим, так что женское фигурное катание рулит. А мы поздравляем всех,
конечно,
женщин с наступающим вашим праздником.
Спасибо.
Будем его тоже ждать с нетерпением. Подарки тоже дарить приятно. А вам огромное спасибо, что пришли. Ждем 8 марта. И всем спасибо. До новых встреч.
Спасибо.
Спасибо.
Корякин. За спорт.